Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
12 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
И Марк Челноков.
Марин, ну ты вот составляешь его себе на неделю, на месяц?
Нет?
Так, по наитию.
Живу, как чувствую, Максим.
Живу, как, да. Живу, как пою, да? Правильно.
Я тоже. А потом раз и нет денег, понимаешь?
А потом раз и не понимаешь. Боже мой, куда делись, куда утекли? И вообще, что это такое? Бюджет семейный. Как его составить? Что в него входит? И вообще, как не жить от зарплаты до зарплаты? Друзья, в рамках программы «Профессия» мы продолжаем наши финансовые ликбез, финансовые уроки о том, как правильно оптимизировать свои финансы, свои деньги сохранить, куда вложить. Жить и как вообще процветать в наше такое нестандартное сложное время. И в помощь
и как
нам...
не поругаться, да?
Да, дома со своей второй половинкой, женой, супругом там, когда ты понимаешь, что бац, бюджет семейный лопнул. Нету его. Друзья, нам в помощь консультант Национального центра финансовой грамотности Оксана Уланова. Оксан, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Если вы, господа, хотите посмотреть, какой красивый шарф на шее у Оксаны, заходите в наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, там идет прямая трансляция нашего эфира. Можно слушать и смотреть. Оксана, расскажите, пожалуйста, что такое вообще бюджет?
Ну, вообще, давайте, вообще фактически каждая семья составляет некий план расходов, да, особенно это касается крупных покупок. Мы как-то это планируем, условно. Ключевое слово «как-то». Кто-то это фиксирует на бумаге, кто-то это фиксирует в голове, кто-то это вообще никак не фиксирует, просто предполагает, что обычно это касается машины, квартиры, каких-то крупных вложений. Однако, по статистике, большинство денег утекает из семейного бюджета за счет мелких расходов, а не за счет крупных покупок. Потому что крупные покупки мы так или иначе как-то отслеживаем. Или накопление на эти крупные покупки мы тоже как-то фиксируем. А вот все остальное требует от нас выработки системности и регулярности. Бюджет – это составление наших доходов и расходов. То есть то, что приходит к нам в виде заработной платы, в виде вознаграждений и, соответственно, то, что мы тратим на наше содержание нашей семьи, на какие-то инвестиционные цели, на какие-то крупные покупки, это является нашими расходами.
Я хочу обратиться к нашим слушателям и задать вопрос. Господа, вы ведете, составляете семейный бюджет каждый месяц, да, 134-21-35. Вы это иногда делаете, иногда нет, в зависимости от ситуации, 134-21-36. И нет, вы как мы с Мариной по наитию, у каждого там свой бюджет, и вот получится сохранить, получится. Короче, вы не ведете бюджет, не составляете планов, у вас нет приложений в телефоне и так далее. 134-21-37, код города 495. Оксан, для составления бюджета, насколько я понимаю, существует их несколько видов, типов семейного бюджета, да, это там типа общий.
Существует несколько видов, они бывают как текущие, стратегические, общие, индивидуальные, о том, как вы договоритесь с супругом или супругой, о том, как вести. Есть тенденция, которая набирает обороты, когда супруг ведет отдельно бюджет, соответственно, супруга ведет отдельно бюджет, и есть какие-то общие расходы, которые их, собственно, объединяют, когда они ведут общий бюджет. Да? Есть, грубо говоря, операционный бюджет – это связанный на год, когда вы планируете какие-то и доходы, и расходы. И есть стратегический бюджет, когда вы планируете на 3, 5, 10 лет, в зависимости от того, какие цели ставите на этот период времени.
А есть ли какая-то универсальная, скажем так, модель поведения?
Откладывание, например,
семье,
каких-то
да.
денег. Ну, например, 10% от бюджета
зарплаты.
Мы откладываем в общий, как говорят, котел, например, да.
Мы можем, тут есть некие стандартные варианты, да, то есть можно установить правило, что ежемесячно откладывать 5-10% на какие-то на создание подушки безопасности. То есть в случае, если изменяется ваш уровень дохода, то, соответственно, вы из этой подушки безопасности можете тратить деньги на свою обычную жизнь. Как правило, она формируется, накапливается до объема 6-12 месяцев в зависимости от волатильности вашего дохода, в том числе ваших ежемесячных расходов. Я бы на самом деле выделила 4 ключевых аспекта, которые есть при планировании. Да, вы правы, что большинство людей живут по наитию, не все планируют. И сейчас мы посмотрим статистику голосования, да, в процессе. Но важно понимать, что есть 4 правила. Первое – это спланировать. То есть как минимум вы поймете, на ваши все хотелки, которые вы хотите реализовать, вам хватает вообще доходов, которые вы получаете или нет. Потому что в нашей голове психологически мы не можем удержать большое количество информации, включая мелкие затраты. И нам кажется, что получив, например, там 200 тысяч рублей, мы можем потратить, и у нас в голове уже есть план. Сегодня один, завтра другой, послезавтра третий. Иногда он пересекается, иногда не пересекается. Мы получаем деньги, начинаем тратить. Иногда получается, что вот из этих 3 планов, которые мы себе в голове сформировали, у нас уже должно быть доход 300 тысяч рублей, мы получили всего 100. И дальше получается, мы начинаем тратить и не понимаем, куда мы потратили 100 тысяч рублей. Вроде по плану у нас было 100, но только мы забыли, что мы план периодически меняли, а, собственно говоря, это никак не фиксировали.
Это про нас.
Да.
Вот, соответственно, что дает фиксация плана? Она позволяет каждому из нас структурировать наши желания и понять вообще, на наши желания в этом месяце или в следующем месяце нам денег будет хватать или нет, исходя из наших доходов. И тогда распределить их равномерно. А для того, чтобы достигать крупные стратегические цели, хотелки, назовем это так, то 10% просто из каждого дохода системно откладывать. Не от остатка доход минус расход. Такое тоже бывает, часто задают этот вопрос. Ну вот как бы у меня все доходы уходят на расходы. А именно получили доходы, 10% отложите на вот какие-то крупные расходы. И это первый принцип, составить план. Второй принцип, вести учет фактических затрат. И тут вы правы, помогает очень много программ, которые в том числе и мобильные приложения банков, если вы используете одну карту на текущие расходы, там можно посмотреть, куда, и поработать с ней, выделив там 3-4 часа в месяц, потому что большинство из расходов автоматически разносятся, но есть те затраты, которые вы хотите дополнительно структурировать в отдельной статье. И это можно сделать, там и Сбер позволяет, и Тинькофф, и Альфа, и остальные банки, и ВТБ позволяют сделать. То есть вы можете таким образом упростить ситуацию, если вы, конечно, не расплачиваетесь наличными в основной своей массе. Если вы расплачиваетесь наличными, то тогда, соответственно, бюджет нужно вести вручную, потому что кроме вас никто не знает, куда вы потратили деньги. Вот, когда вы его ведете факт, сравнивайте с планом. Это третий этап, анализ ваших расходов. Где же все-таки ваш план не соответствовал фактическому использованию денежных средств. Четвертый этап, на основании анализа вносятся коррективы в план и снова запускается этот алгоритм. В принципе, он идентичен с алгоритмом создания бизнес-планов для любой компании.
Вот наш слушатель Николай. Хром Николай
пишет. О каком планировании бюджета можно вообще говорить, если зарплата 35 тысяч рублей?
Зависит ли размер зарплаты и дохода именно от...
Нужно ли откладывать подушку безопасности, если ты еле сводишь концы с концами, грубо
тысяч,
говоря? Тебе еле хватает на то, чтобы дотянуть до следующей зарплаты.
Вы знаете, у меня была девушка на одном из семинаров, которую я проводила, и у нее был доход 15 тысяч рублей. И я точно понимала, что за 15 тысяч рублей ну, невозможно найти где-то 10% в моем понимании. Mm-hmm. К завершению нашего семинара она мне лично, мы с ней общались, она мне лично написала, спасибо вам, я нашла в своем бюджете резерв в размере 20%. Я сидела, и для меня это было переосмысление в том числе. Потому что все зависит от силы нашего желания. Если мы хотим изменить ситуацию, то мы начинаем действовать по-другому. Если мы ничего не меняем, то и результат другим мы не получим.
А еще бывает, знаете, Оксан, такие истории, например, с семьями, да, вот у меня есть такие знакомые ребята, которые могут взять какой-нибудь кредит. Вот муж, например, хочет купить себе какую-нибудь новую технику, ему не хватает, он берет кредит, там, не знаю, на 200 тысяч, постепенно отдает. Или, например, вот сейчас занимаются инвестициями, которые не всегда им приносят какой-то доход, периодически там они уходят в минус. Вот как в таком случае планировать свой бюджет? Вот если, например, на стороне жены мы находимся, да, и не понимаем вообще, нужно отдавать часть своего дохода на погашение кредита своего мужа, например, или пусть он сам как-то рассчитывает свои силы?
Вы знаете, это хороший вопрос, потому что на самом деле про деньги в семье не любит говорить вообще никто. Mm-hmm. Да? То есть, особенно если супруг или супруга работает, а вторая половина, например, не работает. Да? То есть, mm-hmm. И вот этот дисбаланс, он все время возникает. Ты должен как бы что-то все время просить. Да? Или, например, да, вот как вы правильно сказали, что ситуация, когда супруг, не согласовывая действия, пошел, купил какую-то технику.
Да.
Или супруга пошла, купила. Чаще это бывает мужчины, чем женщины, потому что женщины все-таки более осторожно относятся к рискам и, собственно говоря, к использованию непреднамеренных покупок. Да? Ну, за исключением шопоголизма, но это отдельная тема. Так вот, в таких случаях просто нужно садиться и обсуждать, смотреть в цифры, и совместно пытаться выйти из этой ситуации. Можно помочь человеку один раз. Если это будет войдет в систему, то, соответственно, говорит о том, что вы все время будете тянуться на это решение задачи, потому что вам хочется сохранить хорошие отношения и в том числе выйти из каких-то финансовых долгов, а ситуация будет происходить. Что касается инвестиций, то ситуация немножечко другая. Здесь человек, не обладая финансовой грамотностью, как, в принципе, и в первом примере с кредитом в том числе, принял повышенные риски. И тут важно осознавать, что когда вы инвестируете кредитные деньги, вероятность того, вам могут рассказывать все, что угодно, mm-hmm. но риски всегда присутствуют. Поэтому инвестировать в большинстве случаев, если вы не обладаете достаточной подушкой безопасности, у вас нет активов, которые можно превратить в деньги, на кредитные средства нельзя.
И точка. Оксана, знаете, у меня еще какой вопрос? А может быть, или предложение, например, когда люди планируют вступить в брак, может быть, запрашивать их кредитную историю и смотреть, кому и сколько они должны, сколько у них ипотек, кредитов и так далее?
Ну, на самом деле здесь очень сложный вопрос. Он, как правило, кроется в психологическом аспекте коммуникации. Да? Когда мы вступаем в брак, мы все такие в эйфории, у нас там
любовь.
Да, и как бы неудобно задать этот вопрос, наверное, правильным моментом было бы, и что делают, в принципе, в Европе и в США, создание брачного договора,
да,
где прописываются основы вот этого финансовой коммуникации между супругами.
Финансовой чистоплотности.
И как раз там указывать, да, что если, да, у мужа какие-то или у жены какие-то долги, какие-то кредиты непогашенные, неоплаченные и так далее, что, например, я не...
обязательства, а вторая половина к этому не имеет никакого отношения.
Угу. Наши слушатели, вы знаете, как в той семье, о которой мы говорили, что про деньги говорите, сразу все начинают ругаться. И вот ваш пример с 15 тысячами вызвал резонанс. Черныш пишет, пример с ЗП в 15 тысяч, это в каком году было? Хром Николай сообщает, в 15 тысяч планирование, ха-ха-ха, сказки. Даже при всем желании не получится найти резервы при низкой зарплате, пишет зарплате Морте
Мандасес. Насчет 15 тысяч, да, если будем жевать только, но это не жизнь.
Пишет мелкий. Оксан, вы можете сказать, 15 тысяч она кто, студентка была? Что,
нет, она работала в госструктурах, занималась бухгалтерией. Это было, сейчас скажу, это было в начале 2020 года. Работала она в Красноярском крае, поэтому, собственно, вот так.
Вот так вот вам привет. Пример. Оксан, почему... Вернее, не так. Вот я прочитал информацию совсем недавно, что эксперты отмечают, что в течение там, ну, следующих 10-15 лет, где-то так вот, актуальность общего совместного бюджета вообще утратит, ну, скажем так, актуальность в обществе. Что сейчас муж и жена в семье в большинстве своем ведут именно раздельный бюджет. Это якобы и повышает, как бы, дает им ответственность за семью больше. Это не то, что вот как раньше было, знаете, мамы, папы приходят домой и отдают жене всю зарплату. И вот жена там, как... эта курочка квохчет над этим бюджетом, сюда, 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 все прикрыть. Сейчас каждый отвечает за свою какую-то сторону. Многие делятся. Отец там все для ребенка, мама все для холодильника, отец все для квартиры, мама все для машины.
На самом деле это хорошая тема, но опять же мы говорим о том, что люди должны договориться. Сесть и проговорить без стеснений, и, как правило, это возникает в молодых семьях, в молодом, в новом, скажем так, поколении 20-30 лет, потому что они проживали уже свое детство совершенно в других условиях, и они выходят, у них совершенно другая ментальность, исходя из этого они это проговаривают. И, естественно, поскольку они взрослеют, у них появляются дети, то это становится нормой общества, коммуникации между супругами.
У нас идет голосование, я хочу его остановить. Насколько вы, наши уважаемые слушатели, ведете свой бюджет? Насколько вы за ним следите? Ну, смотрите, девочки, 27% наших слушателей ведут бюджет. И по 36%, 36% делают это редко, ну, иногда, а 36% вообще этого не делают. Вот такие данные. А к чему я остановил? К тому, чтобы объявить еще одно голосование. Просто есть такое понятие, что в общей семье зарплаты должны быть прозрачными. Ну, как бы в семье муж должен знать, сколько жена получает, жена, сколько муж. Типа это залог хорошего, нормального ведения бюджета, правильно?
Ну, это коммуникация, я бы сказала, так отношения друг с другом. Но тут есть два аспекта. Опять же, вы можете договориться о том, что, например, я встречала такие семьи, когда муж говорит, я все обеспечиваю, ты зарабатываешь себе на косметику, на развлечения.
На шпильки.
Mm-hmm. Да, на себя, да, mm-hmm. то есть, а вот все остальное обеспечиваю я. Такие семьи есть, да, и он даже может не знать объем получаемого дохода. Мало того, это раньше в тумбочку все складывали, да, и там из тумбочки потом супруга расходовала денежные mm-hmm. средства в большинстве случаев. То сейчас каждый хочет выставить свои границы, исходя из этого есть определенные допуски, да, то есть тут... На самом деле не в области финансов кроется вопрос, а в области психологии. Насколько люди доверяют друг другу, это раз, и насколько в этом условном доверии, да, каждый готов создать свою личную подушку безопасности на всякий случай, да, то есть или иметь вот этот резерв. Я знала случаи, когда и собственники бизнеса, невзирая на то, что жили в семье, вели бизнес, у супруги был... сформирован в виде недвижимости, в виде депозитов дополнительные, так назовем резерв, для случая, если они будут расходиться.
Ну, понятно.
Как вы
давайте,
считаете, нужно ли...
Марина, одну секунду. Господа, вы знаете, сколько получает ваш супруг? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Код города 495. Давайте, голосуйте.
Оксана, как вы считаете, нужно ли все-таки делать вот такой вот депозит тайным? То есть, чтобы, например, ни муж, скрывать. Ни жена не знали о том, что где-то в банке у нас есть какой-нибудь счет симпатичный, куда мы периодически что-то, не знаю, отправляем, складываем.
Ну, я сказала бы, наверное, больше нет, чем mm-hmm. да, потому что это говорит о том, что есть определенная в коммуникации между супругом есть определенная трещина, потому что это уже следствие того, когда мы начинаем, ну, как бы на всякий случай...
Не доверять,
да.
Так все-таки, насколько я понял, раздельный бюджет, он гораздо лучше, чем совместный бюджет, правильно?
Но да, лучше, потому что вы не спорите по ряду аспектов, да, то есть вы четко понимаете...
Но это не в русском менталитете, не в российском, Оксан. У нас принято, муж пришел, отдал жене. И почему, кстати, жене именно в советские времена было? Почему не мужу?
А я объясню, почему. Потому что... установлено в результате исследований, что женщины менее подвержены к риску, и, соответственно, они, как хранительница очага, что было, собственно говоря, испокон веков, более рационально подходят к денежным средствам.
Интересно.
А, соответственно, обеспечивают все необходимое, готовы будут на любой бюджет обеспечивать необходимым семью. Вот, собственно, все.
Это пока она на распродажу не попала.
Ну, это да.
Или не да, с подружкой выпила по бокальчику в торговом центре и не поскакала по магазинам. Слава богу, сейчас половина закрыта. Пишет 420-й. Я никогда не записывал, сколько встреч трачу, а деньги всегда остаются, потому что я не ведусь на разводки маркетологов и не иду на поводу своих безумных желаний. Насколько вообще человек должен с трезвой головой ходить в магазин или в какие-то точки?
Насколько он должен быть сытым?
Да, сытым, во-первых, а во-вторых, понимает, что не нужна ему еще пятая пара кроссовок.
Но такие люди встречаются, но их очень мало на самом деле.
Все-таки мы все подвержены шопоголизму.
Ну да, во-первых, мы, большинство поколений еще сейчас выросло в период дефицита, и сейчас только начинает выходить в активное потребление поколения, которые выросли уже без дефицита. А это значит, что у них другое отношение к потреблению. Соответственно, соответственно, закрытые магазины этому способствуют. И, в принципе, глобально в мире тоже уже пришли к выводу, что мировое потребление закончилось. Сейчас мы переходим к рациональному потреблению в связи с экологией, со всем остальным. Сейчас не будем обсуждать эти вопросы. Так вот, почему, собственно говоря, это происходит? Все очень просто, потому что мы с вами жили в пору дефицита, новое поколение 20-30 лет, оно жило уже в другое поколение и, собственно говоря, по-другому относится к деньгам и по-другому, собственно говоря, их тратит.
Но все-таки больше такая европейская получается модель, да?
Да, раздельно.
Раздельный бюджет, каждый сам за себя платит или родители.
Ну, опять же, вернусь, у нас это только начинает внедряться. Да, то есть активно я вижу, когда, особенно если бизнес есть и у одного участника семьи, и у второго участника семьи, это потом возникает проблема, когда возникают темы с расставанием, да, то есть кому что-то шло, и вот часто бывает, что прожили 20 лет в браке, а потом муж от жены забрал все, и невзирая на то, что они прошли этот период вместе. То есть у нас нет вот этого понимания, что это две стороны участвовали в сформировании определенного уровня жизни всей семьи. Жена обеспечивала одну часть, муж обеспечивал другую часть. И исходя из этого, именно этот опыт толкает к тому, чтобы каждый из них вел раздельный бюджет.
Есть такое понятие, у меня вот знакомые так живут, ну, предположим, он получает 50 тысяч рублей, а она 25, и они, у них раздельный бюджет, но они сбрасываются по 50% от своей зарплаты. Он отдает 25, и она там получает сколько-то, 25 напополам, это
12 500.
И на эти деньги ведут семью, а остальное они тратят на свое усмотрение. Счастливы до безумия, говорят, ни ругани, ничего. Вот хватает, вот прям вот как нужно. Но это я пример такой привел, у них другие, конечно, доходы. Вот. Что скажете, да у нас прям 30 секунд?
Это возможно на самом деле. Тут вопрос, самое главное, в наличии коммуникации друг с другом, чтобы можно было открыто сказать, я хочу оставлять себе 50 или там 25% своего дохода, и да, мы честно говорим, сколько мы зарабатываем, но, например, там 25% своего дохода я трачу куда хочу. А все остальное мы скидываемся вместе. И тут две стороны должны это принять. К сожалению, чем больше работаю с семьями, тем больше понимаю, что именно в этой проблеме становится ключевой затык.
Все понятно. Михаил пишет, а у меня в семье сложилось так, что кто заработал, то тем и пользуется, но при этом бюджет общий. Интересно, как так получилось? Что кто заработал, тот тем и пользуется, он бюджет общий. Ну, хорошо, ладно. Вы, я думаю, исходя из нашей беседы, все-таки перво-наперво лучше составить такой расходник своих денег. Куда вы тратите? Это полезно.
И тут есть еще один момент. Вы лучше поймете своего супруга или супругу, когда совместно составите этот бюджет.
Да даже самого себя вы лучше поймете, когда такую штуку составите. Оксан, спасибо огромное. Консультант Национального центра финансовой грамотности Оксана Уланова была у нас в гостях. Кстати, 100% наших слушателей не знают, сколько зарабатывает их супруг или супруга.
И, может быть, вы это знаешь, на самом деле, и неплохо.
И неплохо. Да. Оксан, спасибо большое, удачи, до следующей недели. Марина Александровна.
Марк Челноков.
Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.
Пока.